говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». Мы в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 959-59-39. У микрофона Сергей Комаров. Сердечно поздравляю вас с праздником в честь нашего общего небесного покровителя, молитвенника за всю русскую цивилизацию. Это преподобный Сергий. Завтра его память. Сергий, создатель духовно-культурного идеала Святой Руси, возобновитель общежительного монашества на нашей земле, основатель русского старчества, духовный собиратель русского народа. В общем, о Сергии можно бесконечно говорить. Да, человек, который обозначил духовно-нравственные основы русской святости, такой типаж, образ русской святости, и определил направление культуры нашей, да и вообще жизни нашей. Плоды подвига этого человека можно перечислять бесконечно, и мы сегодня сплетем некую похвалу преподобному Сергию. И я вас приглашаю звонить на наш прямой эфир и рассказывать о каких-то, может быть, чудесах, связанных с преподобным Сергием, о каких-то мыслях своих, тоже связанных с ним, что вы читали интересного о преподобном Сергии, и какие-то свои мысли нам предлагать, чтобы мы с вами беседовали. Так будет лучше. Вот преподобный Сергий, у него были собеседники, есть такое выражение, собеседники преподобного Сергия. По сути, его ученики, которым он не только являл такой безмолвный образ своего высокого подвижничества, но и беседовал с ними, давал некие наставления. Он вовсе не был бессловесен, да, как иногда может показаться. Да, он не написал ничего, но он беседовал с учениками, назидал их. И вот были такие счастливцы, собеседники преподобного Сергия. Вот давайте сегодня станем собеседниками преподобного Сергия, поговорим, ну, если уж не с ним, то о нем. Хотя я верю, что когда мы говорим о святых людях, то мы с ними вступаем в некое духовное общение. И они тоже нам показывают, помогают, какие-то мысли полезные своей молитвой посылают. Итак, преподобный Сергий, 700 лет, более 700 лет прошло со времени его рождения, но то, чему он учил, живет, и мы помним Сергия, почитаем его, и я уверен, что русская церковь, сколько она будет стоять, она будет чтить преподобного Сергия, потому что это, ну, одна из ключевых фигур, если не самая ключевая для русской православной церкви. Для чего мы вообще вспоминаем про угодников Божьих, да? Не для того только, чтобы молитвенно их почтить, поблагодарить за них Бога, что нужно. Не для того только, чтобы попросить их молиться за нас, что тоже нужно, а для того, чтобы им подражать. Стараться быть похожими на них, как апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Или в другом месте, подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас. Мы должны подражать прославленным подвижникам, а также тем христианам, у которых чему-нибудь можно научиться. Вообще институт подражания, вот этот в хорошем смысле этого слова, он всегда в церкви был, да он в принципе в жизни любого человека есть. Человеку свойственно копировать кого-то, особенно в детстве, в молодости. Хочет он этого или нет, но будет он на кого-то похож. Ну, на родителей прежде всего. Дети копируют поведение родителей. Потом, допустим, для молодого человека это может быть тренер его, или преподаватель школьный, или какой-то старший авторитетный товарищ, которому он будет как-то подражать, может быть, даже неосознанно. И это неплохо. Таким человек создан, может быть, эта характеристика играет большую роль вот в подражании Богу, уподоблении Богу, в том, чтобы мы шли к святости. Да? Если бы мы не могли меняться, то мы не могли бы становиться лучше. Бог неизменен, потому что совершенен. А человеку свойственно меняться, и он может меняться как в одну, так и в другую сторону. И вот Господь нам предлагает меняться по образу Его и Его служителей, святых. Например, в эпоху Средневековья, которую мы по своей темноте порой называем темную, а она вовсе не такова, идеалом для подражания был святой. Святой Афанасий Великий, святитель Николай Чудотворец, святая великомученица Варвара, святой великомученик-целитель Пантелеймон и так далее. Это были, если хотите, звезды того времени. Ну, то есть идеалы для подражания. Это были народные любимцы и герои. Жили тогда люди по-разному, как и сейчас, но вопрос идеалов был очень правильно поставлен. И отклонение от этого идеала, ну, понималось действительно как отклонение от идеала. Сегодня у нас в этом отношении время такое непонятное, у нас идеалов вообще нет, по-моему, сегодня. Для церковного христианина есть, конечно же, а вот для человека невоспитанного в церковном благочестии, в церковном мировоззрении, их нет. Вот за что можно с теплотой вспоминать последние десятилетия советского времени? За то, что там, по крайней мере, были идеалы. Такие хорошие, простые, народные идеалы, допустим, верный друг, честный труженик, ученые глубокомысленные, да, защитник Родины. Это все были некие идеалы для подражания. Я помню, мне в детстве говорили, вот кем ты хочешь стать? Вот, можно так, это все хорошо. А сегодня на кого захочет быть похожим молодой человек? Ну, как-то, мне кажется, даже вопрос так не ставится. На блогера какого-то. Не ставится так вопрос. Хорошо это или плохо, не знаю. Но скорее вот этих идеалов просто нет сейчас. И вот, слава Богу, у церкви эти идеалы всегда есть. Церковь хранит эти великие образы святости. Подражайте Христу и его последователям, как бы так говорит нам церковь. То есть вот идеал человека – это Христос. Христос – Бога-человек. Но в то же самое время он показывает некий идеал человеческого поведения, да, вот такой жизни по Богу. И его последователи святые, в числе которых преподобные, те, кто уподобились Богу в превосходной степени. К ним относится и преподобный Сергий Радонежский. Вот у святых мы можем найти все положительные качества. Это и ум, и совесть, и мужество, и самоотдача, и жертвенность. Все человеческие добродетели, которые еще в античные времена чтили. И христианские добродетели. Смирение, посты, молитвы и так далее. И вот мы не ошибемся, подражая им. Как хорошо, братья и сестры, что церковь вот эти идеалы сохранила. Потому что чем мы дальше идем, тем больше вот эта эпоха постмодерна разбивает все основы, все нормы и все привычные идеалы и вообще устраняет преграду между добром и злом. А церковь, она в этой своей консервативности, традиционности прекрасна. Вот в ней есть идеалы. Сколько церковь будет на земле, она будет до конца времен, столько эти идеалы в ней будут светить. Вот сколько раз нам предлагали ложные идеалы в те или иные эпохи. Да, но вот церковь всегда хранит этот образ идеального человека. Это Христос. Ну, по крайней мере, вот его человеческая сторона его жизни, да, чудеса Христовы, не подвластны, допустим, да, но примеры его нрава, его поведения по отношению к другим людям. – это идеал для нас. Вот какими мы должны стать, к чему мы призваны. Как апостол Павел говорит, мы имеем ум Христов. В другом месте пишет, в нас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Мы должны поступать так, как Он поступал, говорит апостол о Христе. И вот нам важны в этом отношении очень жития подвижников, таких как Сергий и другие, потому что это учебники подражания святости. В житийной литературе вот этой нашей прекрасной запечатлены тысячи путей к Богу. Там самые разные люди совершенно по-разному к Богу приходят. И обязательно человек, читающий жития святых, найдет там что-то свое, какой-то свой тип, что-то родственное, что-то близкое. Это такая хрестоматия духовного роста. Почему раньше в монастырях на Руси до изучения Священного Писания, особенно Ветхого Завета, вот таких книг сложных, люди читали жития святых, послушники читали жития святых. Святитель Игнатий Брянчанинов тоже советует перед тем, как разбираться в тайнах Священного Писания, хорошо изучить жития святых. Это создаст некую такую духовную платформу правильную для того, чтобы подходить к Писанию. Конечно, у нас времени сегодня уже нет, чтобы 12 томов чтиминей прочитать, а потом уже Писание. У нас времени и на Писание уже даже нет. Но, тем не менее, это такой важный компонент правильной духовной жизни. Чтение по мере возможности. Житий подвижников. Вот. Чтобы подражать Христу, опять же, потому что это те, у которых подражание Христу получилось. А мы, подражая им, сможем упростить для себя эту задачу. Недаром апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Почему сразу не сказать, подражайте Христу? Потому что Христу подражать трудно сразу. Вот легче человеку подражать, чем Бога человеку. Человеку, который последовал за Христом. Вот святые для нас эти люди. Да и на святых трудно быть похожим. Может быть, легче подражать просто добрым, хорошим христианам, которые всегда рядом с нами есть. Всегда вокруг нас есть те, кто лучше нас, кто дольше в церкви, у кого больше опыта. Вот у нас есть такое, иногда мы сокрушаемся, что все пропало, старцев нет, но их действительно вот, как бы нет. Сейчас оскудение некое, такое несомненное, да, в отношении старцев, подлинных старцев. Их очень мало, если они есть. Но всегда есть просто хорошие христиане. Мы, желая найти старца, я кстати, вовсе не порицаю никогда это желание, потому что есть такое иногда, вот, старцев ищут. Слушайте, это же всегда хочется найти духовного человека, который бы тебя направил, помог, подсказал. Это как найти прекрасного преподавателя, да, как во ВГИК, допустим, поступают там только к какому-то старому хорошему мастеру, чтобы действительно научил. Так и мы ищем, это нормально. Вот. Другое дело, что это не должно превращаться действительно в какую-то маниакальную идею, вот непременно старца найти, да, и без старца вообще никак. Если Бог дает, то дает, но не дает, так не дает. Ну, конечно, кто бы из нас не пошел к преподобному Сергию, допустим, если бы он сегодня жил, конечно, пошел бы. Или если бы в силах были еще отец Николай Гурьянов, отец Кирилл, да, отец Иоанн Крестьянкин, конечно, мы бы все ходили к ним. Но Бог распределяет свои дары в разные времена, вот по-разному. Сейчас как-то особо пойти, наверное, не к кому. По крайней мере, вот недавно встреча у меня была с владыкой Кириллом Зинковским, ректором Московской духовной академии и наместником Троицы Сергиевой Лавры, и да, епископ Сергий Посадский. Вот, и мы у него спросили, там просто встреча была посвящена теме старчества, кому сегодня ехать. Он говорит, я не благословляю никому. Ну, в том смысле, что я не знаю, к кому. Да, так что это такая тенденция правильная, но если их нет, вот таких великих старцев, то можно и нужно подражать просто добрым, хорошим христианам, а их огромное количество, ну огромное количество. Просто люди, которые читали больше, молятся поболее, опыта у них больше, те, которые с великими старцами общались, вот с ними тоже интересно поговорить. Поэтому мы в этом отношении необделенные люди, необделенные. Нам, как говорится, грех жаловаться. Есть еще у кого спросить, с кем побеседовать. А сколько священников прекрасных, образованных, смотря где, конечно, но все равно есть. Тем более интернет сегодня предлагает огромные возможности спросить на расстоянии, поговорить с батюшкой на расстоянии. Вот, есть добрые плоды от этой сети. Вот так. Поэтому мы пробуем подражать подвижникам, да, а потом уже самому Христу. Преподобный Сергий – это служитель Божий. И служение Богу как бы так вписано в его жизнь, а его жизнь вплетена в идею служения Богу. Ну, не в идею, а тут какое-то другое слово. Просто вплетена в служение Богу. И поэтому мы рассматриваем жития подвижников, да, и вот о преподобном Сергии говорим, что вся его жизнь, она соткана, так сказать, из правильной реакции святого человека на разные жизненные ситуации. Мы можем научиться очень многому, если на эти ситуации посмотрим. Вообще, раз уж я употребил слово «идея», мне сейчас пришло в голову, почему бы и нет? Ведь преподобный Сергий – это живая душа русской церкви, это, если хотите, живая идея. Вот мы сегодня много говорим о национальной идее. Ну вот вам национальная идея, преподобный Сергий, образ его жития. Да, это идея и для нашего народа, и для нашей страны, вот она. Какая может быть идея еще у нашего народа, как не служение Богу? Вот она, русская идея, служение Богу. Это сергиевская идея, идея святости. Вот в чем она заключается? В шествии к Богу. Вот знаете, была у меня недавно встреча в Сретенском монастыре с Павлом Алексеевичем Астаховым. Может быть, смотрели его замечательные фильмы на Спасе. Книгу он тоже написал, по-моему, «Простые чудеса» называется. Ну, такой известный адвокат, государственный деятель, телеведущий, писатель Павел Астахов. И я тему взял для встречи «Для чего православие России?». Немножко провокативная такая тема. Я хотел сделать эту встречу как некий ответ тем журналистам, которые задают сегодня вопрос, не был ли ошибкой цивилизационный выбор князя Владимира. Ну вот, раз уж сам Познер озвучил этот тезис в беседе с отцом Александром Абрамовым в эфире у Серафима Сашлиева, да, то, мне кажется, на это надо как-то отвечать, раз уж договорились до того, публичные люди России, да, что православие было нашей исторической ошибкой. Мне кажется, на это надо как-то отвечать. И вот я хотел, чтобы Павел Алексеевич на это ответил. И он где-то час говорил о православии вообще, что оно дает духу человеческому, о обожении, о Царстве Божьем, о Боге говорил, о православном понимании Бога и спасения. Но я потом задал ему вопрос, говорю, но ведь наши оппоненты, они же совсем другого ракурса на это все смотрят, с эмпирического, материального. А он говорит, а зачем нам туда спускаться? То есть не нужно вестись на эту провокацию, чтобы нас сбивали вот туда, потому что православие, оно не для того, чтобы машины делать или часы делать, или дороги классные делать, там, как в Германии. Оно для другого, оно для духа человеческого. То есть тут надо ставить вопрос по-другому. О счастье человека, о его призвании, о смысле его жизни. И вот тогда православию есть что сказать. И вот преподобный Сергий, он именно так ставит вопрос. То есть ради чего человек живет, какие главные смыслы нашей русской жизни, к чему мы призваны, каково наше историческое призвание, в чем смысл существования русской цивилизации, какая она, какова ее действительно идея, даже если по Платону взять, да, вот это эйдос, высшая идея, некая, вот этот идеальный образ, каков он, к которому нужно стремиться. Ну, вот он выражен очень ярко в личности преподобного Сергия. Преподобный Сергий в этом отношении, конечно, светильник Божий. Бог зажег светильник, сказал, вот посмотрите, вот вам национальная идея, если хотите. Только нам к ней еще нужно созреть, конечно же. Преподобный Сергий жил в XIV веке. Какой была Русь в то время? Времена были тяжелые. А Русь разорена татарами, изнутри разобщенная, мало того, что под гнетом татарским, так еще и княжеские междоусобицы, грызня. Ну вот как фильм Андрея Рублев Тарковского, да, там прекрасно показано это. Русские князья татар приводят. На своих же разрушаются храмы, страдает простой народ, набег кочевников и ежегодно собираемый выход в Орду, то есть налог и так далее. Тяжелое время. Нет единомыслия, нет еще единого центра, только-только формируется этот центр в Москве. Да, но пока еще нет церковной независимости, да, пока еще русская церковь, она относится к Константинопольской церкви. Нет патриарха и так далее. Пока еще многого нет. В добавлении ко всем бедам, в начале 1320-х годов, с этого времени начинается время преподобного Сергия, при хане узбеке государственной религией Золотой Орды становится ислам. Если до того татаро-монголы снисходительно относились к христианству, лишь бы налоги платили, им было все равно, да, то теперь уже вопрос стал ребром, потому что Русь оказывается в положении вассала исламского государства, и это уже совсем другие дела. И вот логика событий, конечно же, показывала печальный исход, если так по-человечески брать. Однако происходит нечто совершенно обратное. Можно сказать, такое чудо истории. В истории бывают чудеса. То есть, когда происходит что-то очень нелогично, непредсказуемо, феерично непредсказуемо. И вот здесь получается, что вторая половина XIV века на Руси становится временем великого рассвета святости, которого не было больше в будущем уже никогда. И вот этот мощный рассвет святости становится основой возрождения государства. Вот опять же, нам Господь тут, ну, как дважды два показывает все. И с национальной идеей, и с возрождением русского общества. Возрождается святость, возрождается государство. Вот некоторые исторические данные. Русское монашество по количеству преподобных отцов имеет несколько точек роста. Первое, это, конечно же, домонгольский период. Киево-Печерская лавра, святые лаврские. Число их к XII веку достигает приблизительно 40. Но наибольшее число святых преподобных таких монахов приходится на время жизни преподобного Сергия и его учеников. Это 14-15 века. Здесь уже церковь насчитывает более 120 святых. Это все только Северная Русь. Ну, мы понимаем, южные земли были разграблены, там было запустение. А вот уже в XVI веке, после этого всплеска, начинается уменьшение до 100 преподобных. Да, в XVII веке до 66, в XVIII веке до 10 человек все скатывается. Конечно, мы с вами сейчас оперируем официальными данными канонизированных святых, но мы понимаем, что это не очень точный показатель. Потому что не всех святых церковь канонизирует. Да, мы понимаем, что всех не канонизируешь. То есть здесь тоже нужно делать поправку на условность вот этих цифр. Но тем не менее, это некая такая мощная статистика. Вот этот величайший всплеск, 14 век, сходит на нет уже к 16 веку, а 18, ну вот, нет, к 18 скорее веку. У нас есть звоночек, да? Тогда мы прервемся и выслушаем дозвонившегося.
Алло.
Да, добрый вечер.
Да, брат Сергий, добрый вечер. Вы знаете, у меня вопроса нету, вот, но я хотел бы, вот, пользуясь случаем, поздравить вас с именинами, ваши именины.
Ну, честно говоря, мои именины на преподобного Сергия Валаамского, но, конечно, преподобного Сергия Радонежского я тоже очень чту и принимаю поздравления тоже в этот день. Так что спасибо.
Вот, так что, в общем, желаю вам Божьей помощи на вашем вот служении, таком миссионерском, на Неве. духовного просвещения.
Спасибо.
Вот, спасибо большое за ваши передачи. Всегда очень интересно вот, их слушать.
Благодарю.
Много вам лет и благая.
Да, благодарю взаимно, с праздником. Вообще, Сергий — это наш всеобщий покровитель, заступник, молитвенник. Ну, а для радио Радонеж, преподобный Сергий Радонежский, так это вообще особый святой. Итак, да, вот происшедшее на Руси подпадает в разряд парадоксов, которые неоднократно в истории случались. Действительно, не раз бывало, что экономически крепкие, сильные государства имели слабую духовность и культуру. А наоборот, более слабые вдруг о себе заявляли как об очагах культуры и становились такими духовными светочами, отблеск которых до сих пор мерцает. Мы все это изучаем и удивляемся. И, конечно, вот этот духовно-нравственный, патриотический подъем в XIV веке состоялся благодаря одному человеку. Это вообще потрясающе. Конечно, можно рассуждать, если бы тут были опытные историки, они наверняка бы нам рассказали о некой подоплеке, да, о том, что сошлись ряд исторических реалий в этой теме, потому что любая ситуация, любой всплеск, в том числе духовный, он как-то готовится какими-то обстоятельствами, каким-то промыслом Божьим. Это понятно. Но тем не менее, здесь вот один человек, и за ним идет все. Вот этот личный пример преподобного Сергия, конечно же, отзывчивость русской души к благодати Божьей, момент созревания народного сознания, все это Божьим промыслом соединяется в один мощный поток возрождения Руси. Есть у нас еще звоночек. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Почему в Русской Православной Церкви существует традиция, насколько я знаю, в давние времена, в общем-то, не существовало, читать Евангелие священнослужителями спиной к народу. Ведь Евангелие должно быть обращено, благая весть должна быть обращена к народу, а не к Богу. Это благая весть не Богу.
Да-да, я
понял. Это от Бога благая весть. Вот, пожалуйста, объясните. Спасибо.
Да, я понял, спасибо. Вы знаете, я вот когда воцерковлялся, мне рассказывали, что как раз-таки православная традиция – это читать лицом к алтарю. А якобы мне говорили, западная католическая традиция – лицом к народу. И я помню, некоторые пожилые женщины вот с неудовольствием говорили, что сейчас появился такой обычай читать лицом к людям. Я, честно говоря, не пытался как-то исторически и профессионально разобраться с этим вопросом, выяснить, действительно ли так. Но я вижу, что в наших храмах происходит и так, и так. Тут, как мне кажется, две разные идеи и обе рабочие. Если мы читаем Евангелие лицом к престолу, то мы тем самым логически продолжаем предыдущий ход богослужения. То есть мы же все молитвы говорим вот на восток, как бы, да, ведь алтари расположены преимущественно на восток, как вы знаете. Мы вот обращаемся к Богу, это некая символическая сторона восточная, да, и если так рассуждать, то надо было и молитвы священнику говорить лицом к людям, ведь молится-то он с общиной, но он все-таки обращается к востоку, да, вот, к горнему месту, лицом к алтарю. И, соответственно, чтение Евангелия как продолжение богослужения происходит точно так же, технически. А другая идея, вот как вы правильно сказали, что Евангелие это, ну, Богу же его не нужно читать, Евангелие, он его прекрасно знает. Евангелие читается для людей. Поэтому, честно говоря, мне ближе вот эта вторая традиция, чтение Евангелия лицом к людям. Ну вот мой духовник и всем вам известный наш замечательный проповедник, отец Андрей Ткачев, он всегда читает лицом к людям. Помню, и в Киеве он так читал, и вот тут в Москве. Ну, чтобы люди слышали, усваивали. Даже для общины все читается, во всеуслышание общины. Поэтому да, я тоже думаю, что так лучше. Но Если священник тот или иной решает по-другому, ну что ж, аще изволит настоятель, что называется. Тут и та, и другая идея, в принципе, понятны. Ну, я думаю, проблемы здесь нет. Православный человек должен знать Евангелие, ну, едва ли не наизусть. Поэтому читают ли священники лицом к алтарю или лицом к людям, ну, в принципе, особой разницы нет. Мы все равно так или иначе слышим и понимаем. Ну, должны слышать и понимать. Спасибо за вопрос. Итак, да, вот один человек поднимает целую страну, как своей любовью к Богу, своим подвижническим житием, и влияет на жизнь миллионов, тех, которые тогда жили и будут жить. И ведь по-другому, друзья, жизнь так лучшему и не меняется, только любовью, самоотречением, служением Богу и людям. Вначале ты меняешь свою жизнь, а потом твоя жизнь влияет на других. Другого пути нет. Об этом нам христианство говорит. И один важен. Вот нам иногда кажется, что кто я, что я. Как это у Маяковского там. Голос единицы тоньше писка. Нет, вот нет. Мы важны, я важен, вы важны. Для Бога важны все, потому что Он желает жить и действовать в нас. Цель освящения – это человек. Иногда Бог избирает одного, чтобы повлиять на тысячи. И, в принципе, это работает всегда. Изменился ты, и ты за собой потащишь очень много кого. Ты просто об этом, может, не будешь знать даже. Потому что Господь скрывает иногда успехи нашей проповеди, нашей миссии, нашего благотворного действия на других людей ради нашего смирения, чтобы мы не превозносились, потому что мы бы стали горды, как демоны. А иногда человек думает, что я, да вообще кто я, а рядом с ним поднимаются люди, которых он обратил своим примером. Просто он в спасительном неведении пребывает. Он не знает, ему и не надо знать. Он даже с унынием где-то поборется, пусть поборется, ему полезно. Вот так. Это все Господь устраивает. «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой», говорит Господь. И вот так было с праведниками, многими библейскими, Авраам, Моисей, Давид. Такой вот принцип, если хотите, один за всех и все за одного цепляются. Да? Один своей верой за всех цепляется, а все за одного, потому что он пример. Так что молитва и подвиг святого человека могут преобразить целую страну, и нужно помнить, что для Бога очень важен один. Вот я, в частности, вы, один человек. Это же вот христианское богословие личности. Да, это такой принципиальный момент христианского и евангельского вероучения, что Бог пришел ко всем, и Бог пришел ко мне лично. И церковь, она в себе имеет и коллективное начало, такое очень здоровое, здравое, и личностное начало. Церковь – это собрание людей, как мы знаем из катехизиса. А в то же время это собрание личностей. Да, вот это не толпа, это вот человеческие ипостаси, личности для Бога важные. Как вот помните, Дух Святой сходит на апостолов. Во второй главе книги Деяния это описывают. Там такой интересный момент, что в виде огненных языков Дух сошел по одному на каждом из них, сказано. То есть не на всех столб огня, а по одному на каждого из них. То есть у каждого свое дарование, какая-то своя история, свои отношения с Богом. И Богу это важно, потому что Он сам устроил так. Вот Он хочет с нами общаться. Как-то у отца Андрея Ткачева книжка такая есть, «Богу не с кем поговорить». Понятно, что Бог не нуждается в разговоре с кем-то. Наши человеческие понятия вообще к Богу в этом отношении неприменимы. Но тут смысл ясен, да, то, что Бог создал нас для того, чтобы мы с Ним общались. И хочет поделиться с нами своей любовью. Вот. И каждая наша духовная победа, она влияет на других. И наше падение влияет на других. Идешь в ад, тащишь за собой кого-то. Движешься к Богу, тоже за тобой кто-то пытается идти. Ты кому-то помогаешь. Как писал Достоевский, мы все друг за друга в ответе. Один никогда не бывает одним. Вот какой смысл. И в этом отношений, мелочей в жизни нет. Наши дела, слова, мысли даже влияют, создают такую, если хотите, какую-то атмосферу вокруг нас, которая либо людей притягивает, либо отторгает. Все, что мы делаем, говорим и даже думаем, влияет на тех, кто рядом с нами. Что у людей тоже есть сердца, они все замечают и чувствуют. Чем больше человек свое сердце Богу отдает, тем больше людей через нас имеют возможность просветиться светом Христовым. Так было, есть и будет. Как преподобный Серафим говорил, стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи. Вот. И, конечно, пример преподобного Сергия, он заставляет задуматься о том, насколько для Бога важен один человек. Что Бог может сделать с одним человеком? Как он может его преобразить? Конечно, Сергий потрясающе талантливый человек в смысле духовном. Да, можно говорить о таком понятии, как духовный талант. У святителя Филарета Московского есть такая мысль. Он говорит, что таланты, которые Бог нам дает, можно условно, умозрительно разделить на светские или мирские. Это те дарования, те склонности, которые человек имеет для их реализации в мирской жизни. Семью кормить, другим помогать. Ну, например, склонность, математический ум у человека, да, например. Или руками вот делает, ну прям за что не берется, все прекрасно делает. А есть дары духовные, некая склонность к молитве, вот к посту, к духовным вещам, к духовному чтению, склонность. Понятно, что Бог дает духовные таланты всем, как возможность его познать. Господь просвещает всякого человека, грядущего в мир. Но все-таки есть, ну, такие избранные сосуды Божьи, правда? Ну, вот преподобный Сергий, ну, он же необычный мальчик был. Это же видно по его житию. В среду, пятницу грудь материнскую не брал. А потом, ну, там много случаев в его детстве, когда даже до его рождения прокричал в утробе матери во время Херувимской. Необычный мальчик, вот тут не такой, как все, иной. Вот это инаковость святых. И в жизни нашей сегодняшней мы видим, что, ну, вот есть такие, ну, допустим, монахи, такие, знаете, вот настоящие монахи, видно, что человек вписался прям в свое, вот от Бога монах. Но вот они такие иные. Он себя в миру не нашел бы. Вот он как-то, естественно, пришел туда, где он должен быть. Вот, вот он монах, можно сказать, с рождения. Это дар Божий некий. Дар Божий, призвание Божие. Такой духовный талант. Поэтому у каждого из нас разные они. И мера разная, вместимость, что ли, разная. Конечно, всякий желающий может спастись. И тут нет такого, что Бог кого-то обделяет, а кому-то дает больше. Но все равно есть некий промысел Божий вот о том или ином человеке. И мы видим, что есть, ну, вот иные, не, такие склонные изначально к Богу. Вот, знаете, я в бытность свою музыкантом, помню, задумался вот над чем. По-моему, второй том хорошо темперированного клавира Баха подписан им следующим образом. Дословно не процитирую, но он там говорит, что каждый, кто будет заниматься много, ну, то есть музыкой, достигнет такого же результата. То есть, говорит, я много занимался просто, и вот тот, кто будет много заниматься, достигнет того же. Ну, простите, трудолюбивых музыкантов много. Я сам к таким когда-то относился, занимался и по 12-15 часов в день на инструменте только. Но Бахами мы не становимся, Бах все-таки один. Да, так что вот преподобный Сергий, он исключительно талантливый человек, это такой избранный сосуд Божий, действительно, чтобы Русь просветить. Но в нем мы видим такие полезные для нас примеры, работающие в нашей жизни. А именно, что один для Бога важен, через одного Господь действует на многих-многих-многих, на других. Преподобный Сергий убегал от людей, а люди шли к нему. Вспоминается преподобный Арсений Великий, который говорил, братья, он, насколько я помню, поступил сначала в общежительный монастырь, да, в общежительное монашество, а потом ушел в отшельники, ну, жить одиноко. И он говорил: «Видит Бог, братья, я очень люблю вас, но именно потому, что люблю, вынужден от вас уйти». То есть он почувствовал этот призыв Божий, это не означало бегство от людей из-за нелюбви к ним. Наоборот, по великой любви к Богу и людям он уходит в пустыню. Вот преподобный Сергий убегает от людей. Почему? Потому что духовный опыт, которым потом Сергий делился и делится с нами до сих пор, он зреет в одиночестве, в некой священной пустоте, в которой человеку становится ясно, что он рождается, умирает один. И вот в этой пустоте человек Бога встречает по-настоящему. Что в суете, в шуме, в бесконечной веренице дел, в этой нашей всей занятости, Бога встретить труднее. Что человек просто занят. Знаете, как замечательная картина, по-моему, автор этой картины, картины Хантер, такой художник, «Светоч мира» она изначально называлась, сейчас иногда называется по словам апокалипсиса «Се стою у двери и стучу». Но это действительно апокалиптический образ. Христос стоит у двери некого дома, дверь заросла бурьяном, видно, что ее давно не открывали, и ручки на ней нет, дверь открывается изнутри. И Христос стучит тихонечко костяшками пальцев, да, не кулаком, вот так молотит, а стучит, видимо, так тихо, аккуратно, стучит по этой двери. Сам он в виде странника со светильником, а есть свет миру, да, и вокруг непроглядная ночь, вот это время тьмы, да, да, мирская вот эта тьма, и свет во тьме светит, и тьма не может его объять, вот Христос со светильником. И он стоит, стучит в двери, это, конечно же, образ человеческого сердца. Как в апокалипсисе говорится: «Се стою у двери и стучу, кто отворит мне, будет вечерить со мной». Человек только сам может Богу открыть изнутри и услышать, должен его тихий стук. Если там у него в сердце телевизор орет и рок-музыка, если там бесконечные дела и только мирские материальные заботы, если там только «я, мое, мне», человек даже не услышит этого тихого стука. Тут надо прислушаться к себе, своему сердцу, войти в себя и в тишине просто иногда побыть. Просто даже в самой, ну, такой материальной тишине, в самом прямом смысле, чтобы в тихость некую пришло твое сердце. Нам всем очень не хватает этой тишины, ее в мире становится все меньше. Особенно с появлением интернета эта тишина ушла даже уже, наверное, из джунглей. Там уже сидят туземцы, антенны протягивают, интернет смотрят. Это уже везде, всемирная паутина. И вот в этой пустоте, в этой тишине человек взыскует тепла и начинает по-настоящему молиться, и встречает Бога. И вот эта пустота начинает наполняться Богом. Прошлая жизнь осмысливается, вечность становится очевидной. Большие процессы происходят с человеком. Как помните, замечательный рассказ Чехова «Пари». Я точно не вспомню, но сюжет приблизительно такой. Студент заключает пари с очень богатым человеком, что он просидит в одиночестве, что-то, по-моему, то ли 15, то ли 20 лет, они договорились, во флигеле, во дворе этого самого богатого человека, и получит за это огромную сумму денег по истечении срока. Там очень интересно описывает, зачем он занимался, этот студент. А, он на полном обеспечении был, то есть он мог заказывать себе, что хотел, любую еду, любые книги. И вот он первое время пил вино, ел, спал, что-то там молотил по клавишам пианино, кричал, веселился человек. Потом он, я точно не помню эту последовательность, но приблизительно так. Потом он стал заказывать себе огромное количество литературы, какие-то исторические романы, запоем читал, отвлекался. Потом надоело ему и это. Что-то он опять попил, кажется. А потом уже стал читать Евангелие и духовные книги. А потом уже перестал читать вообще что-либо. Перестал выписывать книги. И за несколько часов до окончания пари он ушел и оставил записку приблизительно такого содержания. «Благодарю вас, вы помогли мне открыть для себя смысл жизни. Мне теперь ваши деньги не нужны». И это спасло ему жизнь, потому что этот богатый, оказывается, разорился к этому времени и с ножом в руке пришел к нему ночью перед рассветом, перед окончанием этого срока, чтобы его зарезать. Но студента там уже не было, а была одна записка. Ну, такой замечательный рассказ, один из таких лучших у Чехова, как мне кажется. Вот в этом одиночестве, вынужденном, человек прошел некоторые фазы созревания и созрел к Евангелию и Богу. И ушел, стал странником. И вот всем нам нужна вот эта тишина, хотя бы немного одиночества. Потому что в толкотне эти вещи недоступны. И мы рискуем остаться на всю жизнь пустоцветом. Нам кажется, что время жизни огромное. Сколько еще всего будет? Ты еще все успеешь, говорят нам родители, родные и так далее. Но никто не знает, что мы успеем. Можем завтра не проснуться. И вот давали мы своей душе вот эти священные минуты тишины, предстояния перед Богом, беседы с Ним или просто сердечного молчания. Как это важно и как, наверное, мне так кажется, мы будем жалеть о том, что не было этого или было так мало уже перед такой завершающими моментами нашей жизни. Человек на общество не делится и к социуму не сводится. Ему нужны, образно говоря, своя пустыня, свой столб и свои вериги, образно говоря. То есть что-то должно быть в его жизни вот такое, которое не имеет материального эмпирического измерения. Время для души нужно находить. Выкраивать время для одиночества и выходить потом из него обратно к людям, уже наполнившись новыми смыслами, отдохнув духовно, очищенным, готовым на добрые дела. Ну, отдохнув, может быть, не подходящее слово, наоборот, поработав над собой вместе с Богом, над своим сердцем, и выходить вот таким обновленным к людям. И вот Сергий, он ушел, и вот со временем явился в таком образе, и люди стали к нему приходить, идут до сих пор. Преподобный Сергий спрятался от людей, но люди его нашли. А вот в этом отношении интересно, как живем мы сегодня. Эпоха соцсетей сделала нас рабами соцсетей, многих из нас. Так что мы в сети выкладываем каждый свой шаг. Вот я поел, вот я с друзьями, вот посмотрите, куда я забрался, куда я поехал, где я гуляю. Вроде бы это все хорошо, ну, то есть, естественно, ничего здесь нет плохого. Но приходит на ум, вот кому-то это будет интересно через 700 лет, как нам сегодня интересна жизнь Сергия. Ведь за каждый свой вот этот выход на всеобщее обозрение человек чем-то должен платить. А именно душевной пустотой, потерей времени, каким-то разочарованием внутренним, подсознательным, причину которого, может, он даже не может понять. Вроде всем себя показал, все о себе рассказал, все тебе лайки поставили, а на душе пустота, горечь о потерянном времени и ощущение бессмыслицы. И вот преподобный Сергий, он даже в этом отношении помогает нам задуматься. Как ты живешь? Для чего живешь? Каковы плоды твоей жизни? Что ты оставишь после себя? И где сокровище твое? Да, там, где сокровище ваше, будет и сердце ваше. А где наши сердца? Вопрос. Мир вокруг нас наполнен огромным количеством соблазнов. И даже не соблазнов, а вроде бы неплохими, интересными, яркими, привлекательными, важными вещами, интересными занятиями, которые стремятся захватить наше внимание, наше сердце не отпускать. Очень все увлекательное. Когда очнешься иногда так просто, подумаешь, боже мой, какая пыль, какая пустота. Где же главное в этом всем? а время уже украдено, время драгоценной нашей жизни. Да что там украдено, сами отдали. Вот Сергий, он, конечно, на все времена своим образом, вот этим, он расставляет какие-то серьезнейшие приоритеты в нашей жизни. Конечно, не все должны быть монахами, и не все могут жить, не знаю, одиноко, это не нужно. Но приоритеты преподобный Сергий расставил раз и навсегда. Вот это прекрасно. Что было у Сергия сначала? Безвестная монашеская келья, жизнь в лесу, никто не видит, никто не слышит. Проходят годы, и преподобный Сергий становится известен на всю Русь. И деяния его уже великие и масштабные. То есть он уже примиряет князей, влияет на политическую жизнь страны. О нем услышали даже в Константинополе. Константинопольский патриарх присылает преподобному устав общежительного монашества, благословляет его, там, передает ему священное облачение, и преподобный Сергий вводит этот общежительный устав в место особо жительства, как правильно сказать, особо жительства. Вот казалось бы, да, о тебе узнал уже Константинопольский патриарх, еще несколько десятилетий назад ты просто человек, который живет в лесу. И вот ученики преподобного Сергия расходятся по всей стране, основывая все новые и новые монастыри, а начинается все с малого. Мне тоже очень нравится эта мысль, что все великое начинается с малого, при том, что к великому никто не стремится. Вообще в Евангелии все великое начинается с малого. Христос рождается в безвестных яслях, каких-то в пещерке, в маленьком-маленьком городке. Даже это деревушкой лучше назвать, как на то время. Он не рождается ни императором, ни первосвященником, ни каким-то статусным человеком из богатой семьи. Из малого и смиренного вырастает подлинное великое, Божье великое. И только так. Только так. И у нас ведь в жизни все начинается с малого. Ежедневная молитва, какое-то маленькое доброе дело по отношению к другому человеку. Есть у Иоанна Крестьянкина замечательная такая статья «Слово о малом доброделании». Если не читали, вот поинтересуйтесь, просто прекрасно. Он там говорит, по сути, вот о святости. Только вот когда мы говорим святость, мы представляем себе что-то великое, такое сияющее, глобальное, очень такое жесткое и сильное, что-то такое выше нашей меры. А он, сам святой человек, говорит об этом как о малом ежедневном доброделании. Улыбнись, первый поздоровайся, не знаю, помоги, там, где даже не просят, но видно, что надо помочь. Не ответь колкостью на колкость. Не осуди, когда вокруг осуждают. Какие-то малые вещи, никому не заметные. Но это и составляет суть христианской жизни. И Бог даст тебе великое, если потенциал есть. Только что ты начни с малого. Да, верный в малом будет верный во многом и в великом. Как Мамонов говорил, царство им небесное, комариными шишками в царство небесное. По чуть-чуть, помаленьку, главное к Богу и главное с верою. Путь малой ежедневной добродетели. По сути, так шли все святые. Они же не мерили себе так, сейчас я 20 лет поподвижничаю, потом ученики придут, потом стану игуменом монастыря. Ну, смешно говорить, да? Конечно, нет. Все начинается с малого, но искреннего. С малого желания послужить Богу. По чуть-чуть. Не оглядываясь назад и не заглядываясь сильно вперед. Христианство – это здесь и сейчас. Это вот как воздух. Здесь, сейчас, и это и есть подлинная жизнь. И буквально пару минут у нас остается. Еще вот про миротворческую деятельность преподобного Сергия хотел бы сказать сейчас. Это очень, очень актуально все. По словам одного современника, преподобный Сергий тихими и кроткими словами действовал на самые загрубелые и ожесточенные сердца. Но мы знаем, что он примирял князей, поссорившихся, уговаривал их подчиняться великому князю московскому. Кстати, преподобному Сергию не чужда была политика, потому что он понимал, что все это связано, нельзя это отделить. Там политика, а тут жизнь человеческая. Политика по Аристотелю это и есть вся жизнь человеческая, вся деятельность человеческая. Мы сейчас видим, как политика зашла в нашу жизнь, и отделить это уже невозможно. И вот, конечно, вот этот мир, который стяжал преподобный Сергий, он стал основой этого великого его влияния, в том числе и политического. И, наверное, вот лучшим будет закончить на этой мысли. Возвращаясь к преподобному Серафиму, «Стяжи дух мирен, вокруг тебя спасутся тысячи». Что такое этот дух мирен? Ведь там же столько всего. Там и смирение, и любовь к Богу и ближнему. Там и кротость, там и покаяние, там и плач о своих грехах. Только так очищается и умягчается человеческое сердце, которое становится мирным. И это очень чувствуется, когда рядом с тобой такой мирный человек, человек Божий. И мы такими призваны стать. И, может быть, мы этого не увидим, и лучше, чтобы мы этого не видели, чтобы не возгордились. Но вокруг нас действительно спасутся тысячи. Но об этом будет знать только Господь. С преподобным Сергием вас, друзья, поздравляю. И до новых встреч, надеюсь, на следующей неделе. Всего всем доброго. До свидания.
В эфире «Всемирное русское православное вещание». Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.